Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели программы «Мастера». В эфире мы выходим в эфир прямо в день рождения народного артиста России, известного музыканта, певца, продюсера Дмитрия Маликова. Ну и, конечно, он же и герой нашей сегодняшней программы.
Здравствуйте, очень приятно.
Мы давно не виделись, много радостного произошло. Наши слушатели – это просто самые-самые поклонники творчество Маликова, поэтому все, что у него происходит, новая запись, новая песня вышла. У меня такой вопрос: когда-то давно-давно, когда ты серьезно очень, собственно, ты такой человек, ты все, что делаешь, ты делаешь серьезно. Но даже в маленьком возрасте это было поразительно. Ты занимался музыкой. Занимался музыкой не как там очень многие занимаются. Приходит учитель, что-то показывает. Сегодня я выучил, завтра не выучил. Ты занимался целенаправленно. Ты потратил на это большую часть своей жизни. Ты выпускник Московской государственной консерватории. Это бренд.
Безусловно.
Прошли годы. Угу. Вот ты сегодня, если оглядываясь, ты как осознаешь вот этот вклад в тот период твоей жизни, в жизнь сегодняшнюю и последующую?
Ну, это хороший вопрос, потому что это то, что особенно накануне каких-то вех в своей жизни, ты часто задумываешься над тем, по правильному ли ты пошел пути, что ты сделал, может быть, лишнего, что, наоборот, не сделал. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что вот этот вот консерваторский, классический этот базис, он, безусловно, очень много мне дал, так сказать, для того, чтобы я уверенно себя чувствовал в жизни. И более того, чем старше я становлюсь, тем меня больше туда вот именно тянет. И я понимаю, что нужно искать сегодня новые формы, я их ищу, и как композитор, и как исполнитель. И, конечно, когда меня спрашивают, какая у вас мечта, моя мечта вот в будущем как можно больше давать именно концертов своей музыки, ну, неоклассики, да, то есть это то, чем я занимаюсь, в филармонических залах, в разных городах. Понятно, что в основном, так сказать, меня знают как эстрадного исполнителя, и для многих это не совсем привычно, но как только они придут ко мне на концерт, я сразу смогу их убедить в том, что моя музыка, она, неважно, в каком она жанре написана, эта песня или это инструментальная композиция, главное, чтобы она трогала душу. И я специально выбираю такие произведения, песни без слов, то есть когда мелодия красивая, когда человек сам себе какие-то слова или образы рисует в голове. Разные, это может быть и лирические, и романтические, и драматические, и даже порой трагические произведения, иногда и веселые, но вот весь спектр, мне кажется, я сегодня могу показать именно как инструменталист, как композитор. У меня замечательный оркестр молодежный. Мы вместе играем уже не один концерт. Их 25 человек. И, конечно, мечта, чтобы в любом городе можно было такой концерт сыграть. И, безусловно, звучат песни на концертах. Они не в таком количестве, может быть, немножко в такой интересной симфонической обработке, но они есть, потому что это тоже огромная для меня важнейшая часть моей жизни, моей творческой судьбы, потому что написано много песен, из них десятка-два стали хитами, и люди хотят их слышать. Я совершенно не отказываюсь от этого направления. Просто я отдаю себе отчет, что это, в общем-то, немножко прошлое. Конечно, я продолжаю писать песни сегодня, но все-таки мне кажется, что лучше себя сегодня выразить я могу именно играя и сочиняя за роялем.
И результаты видны. Я тебе скажу, концерт в Доме музыки в одном из самых серьезных залов Москвы и России.
Да.
Это очень престижно.
Да,
у тебя там не первый концерт.
Да, и организаторы говорят: Дмитрий, давайте обязательно будем делать концерт раз в полгода, как минимум. Потому что у нас есть спрос, мы видим, срабатывает сарафанное радио, людям нравится, люди хотят еще приходить, приводить своих друзей, знакомых, детей. И я говорю, с огромным, преогромным удовольствием.
Угу.
И я хочу, чтобы каждый концерт был неповторим. Ну, не буду раскрывать всех секретов, просто скажу, что он, надеюсь, что будет еще более интересным, разнообразным, насыщенным, виртуозным.
И еще один риск был. Это спектакль, который ты придумал, который ты сделал. И это все непросто.
Безусловно. Что касается спектакля, то это вообще, так сказать, такая авантюрная вещь в каком-то смысле была. Потому что мы не являемся профессиональными актерами, артистами именно вот драматического жанра. Но просто, когда я проехал всю свою страну с уроками, с мастер-классами, с благотворительными такими целями, с просветительскими, с уроками музыки, где были встречи в основном с детьми, кто занимается музыкой, с тем, чтобы их мотивировать как-то занятия, мотивировать их любить классику, играть вместе с ними на сцене, чтобы они почувствовали тоже сцену, чтобы они поняли, что вот есть возможность играть с известным человеком и так далее. порядка 150 таких встреч я провел, и почти не осталось мест на карте, где бы я ни побывал в нашей стране. Я подумал, что надо продолжать эту миссию, и надо как-то ее расширить и сделать что-то, что будет интересно не только детям-музыкантам, а просто школьникам и их родителям. И я придумал такую вот идею спектакля для молодых людей, для их родителей, семейного спектакля, перевернуть игру, где в такой доступной форме, путем, так сказать, каких-то моих конфликтных отношений с девочкой-диджеем, которая, так сказать, вместе со мной, мы как-то пытаемся разобраться в ее проблемах. Она, в первую очередь, не любит все, что связано с классической музыкой, с историей и так далее. Она чисто диджей. Я ей пытаюсь объяснить, что все-таки нужно знать свою историю, свою культуру, культуру
в
целом.
Но это уже был просто артист.
Да.
Ты уже играл роль.
Не, безусловно. Это уже роль такого некого волшебника.
Да.
И мне на помощь, так сказать, волшебным образом приходят композиторы, которые рассказывают свои мотивирующие тоже истории. Это и Моцарт, и Бетховен, и Майкл Джексон, и Бах. Я пытаюсь объяснить этой девчонке, что для того, чтобы что-то добиться в жизни, нужно очень много трудиться. И каждый из этих композиторов великих, они пришли к смерти огромным трудом, в первую очередь, и преодолением больших трудностей. Моцарт, так сказать, был вундеркиндом в детстве, потом было забвение, ему было очень тяжело в последние годы. Бетховен преодолевал физический недуг, тяжелейший для композитора ничего не слышать. Бах жил, так сказать, в безвестности, написал больше 1000 произведений, при жизни была издана всего лишь одна кантата. И все равно они трудились. И в конце спектакля молодой человек должен понять, что обязательно для того, чтобы нужно чего-то добиться, нужно обязательно много-много трудиться. Ну а параллельно звучит великолепная музыка, иногда в моем исполнении, иногда, так сказать, в виде сопровождения. Мы уже больше 70 спектаклей дали в нашей стране, и не только.
И ты получаешь удовольствие, ты выходишь в качестве артиста.
Да, я получаю удовольствие,
интересно,
потому что, во-первых, я играю великую музыку, потому что самые-самые хиты Моцарта, Бетховена, Баха я исполняю. Потом, это мне не так сложно, потому что в чем плюс? В том, что большая команда, замечательные ребята, талантливые, все это получилось объединить. Режиссер очень тоже хорошему, который много очень внесла Ольге Субботиной, она известный московский режиссер, много сейчас снимает кино. Хочу сказать, что у истоков этого спектакля стоял такой тоже замечательный человек, как Вадим Демчок. Его была идея сценарная, и эту идею вместе с ним как-то развивала и дополняла моя супруга Лена. Написала несколько сцен, в том числе сцену с Галиной Вишневской, которая присутствовала маленькой девочкой на премьере 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. Очень такая трогательная история. Это вот отдельная страница, очень сильная, которая производит большое впечатление. Я считаю, что наши дети должны знать нашу историю, помнить, чтить обязательно. Это все тоже очень важно.
Дим, я, в общем-то, не знаю... Но сейчас вот я не могу назвать еще одно имя, которое бы из артистов, из известных, уделял такое огромное внимание детишкам России. Не только Москвы, там, Петербурга.
Ну да.
А вот именно России. Большая часть твоей жизни направлена именно на это.
Да, вы знаете, и вот буквально не так давно у меня был вопрос в одном из интервью. Не хотите ли вы там сделать школу в Москве или что-то вот в этом духе, да? Я сказал, что, в принципе, я не возражаю, но это такая большая ответственность и работа. Мне важно приехать вот в провинцию, в глубинку, и там поработать с детьми, понимаете? Пускай эта встреча будет, может быть, разовой, и я как-то, так сказать...
Это для тебя, а у них какой след?
Да, а у детей останется неизгладимый след, и он, может быть, перевернет их сознание, и они останутся с музыкой. Потому что в свое время на меня, вот я просто почему так вспоминаю, на меня такое впечатление произвел приезд, мне удалось побывать и на репетиции, и на концерте Владимира Горовица. Я на такую роль не претендую, но хотя бы если несколько детишек не бросят музыку, то это, конечно, будет замечательно.
А еще несколько полюбят.
После спектакля дети приходят домой и просят родителей, или сами включают Моцарта. Это большое достижение. Поэтому так судьба вот распорядилась вот именно на этот путь, и я буду его каким-то образом продолжать. Какие это будет принимать формы, я не знаю. У меня же есть еще и благотворительный фонд «Проникая в сердце», который, правда, он не занимается музыкальными проектами, он занимается именно проектами, связанными со здоровьем детей. Много чего мы сделали. Именно вот с точки зрения, в первую очередь, мы специализируемся на том, чтобы детки могли слышать музыку. То есть вот слуховые аппараты, которые улучшают, которые вставляют детям, они начинают слышать и слышать хорошо. Позволяет им достаточно уже, ну, нескольким сотням, а то и тысячам детей сделали такие операции. Потом я же вел передачу «Спокойной ночи, малыши» 3 года.
Да, да.
Вот.
Да.
Тоже такая страничка забавная, интересная. Мне было очень как-то это приятно. И знаете... Понятно, что это и детские ощущения, и замечательный коллектив, команда, кто там работает, это большие профессионалы, и у нас было очень много веселых всяких шуток, дублей смешных, неудачных. Я получал большое удовольствие. Но осталось там больше 100 выпусков с моим участием, поэтому можно их все посмотреть.
А какая твоя вот любимая игрушка из «Спокойной ночи»?
Кукла?
Да.
Ну, Степашка все-таки.
Все-таки Степашка, да?
Да-да-да.
А вот, Дим, у меня такой вопрос. Раз были эти города российские, которые каждый из этих городов живет по-разному.
Конечно.
Да. И вот ты приходишь. ты вот какой ты есть, красивый, элегантный, приходят детишки. Угу. И вот с чего ты начинаешь? Что им сказать?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, надо сказать, что в то время, когда я так активно ездил с этим проектом, а это получается где-то с 12 по 16 год, потому что с 16 по 18 был спектакль, и остается сегодня спектакль. Я для себя обратил внимание, что с музыкальным образованием не все так плохо. То есть достаточно много детей, замечательные педагоги. Конечно, в каких-то школах там не хватает инвентаря, фортепиано мы тоже искали возможности, помогали закупать музыкальные инструменты в том числе. Я, кстати, являюсь членом экспертного совета по производству российских фортепиано, которыми сейчас переоснащаются наши музыкальные школы. Да. Да, это российское производство, ну, совместно с чехами, с Петров, с Бекштейном, с Ямахой. И, в общем-то, приятно, что это все происходит, и все-таки внимание этому есть. Да, конечно, недостаточно высокие зарплаты у преподавателей. Эта проблема есть. В каждом регионе она решается по-своему. Надеюсь, что решается. Но дети замечательные, дети талантливые. Одно из заданий были номера от местных школ. Я очень просил и радовался, когда было немного эстрадных номеров. То есть мне нравилось, когда звучала классическая музыка, когда были инструменты, там, флейта, условно говоря, какие-то ансамбли. Много народных инструментов, достаточно талантливых, интересных. Вот. Но эстраду я как бы ценил в меньшей степени, потому что ее так много. На что обращаю внимание? На то, что было много выбрано детьми произведений не совсем классических, а вот неоклассических. Так скажем, вот я даже не всех композиторов знал, которых они играли. То есть вот, наверное, это музыка там 70-х, 80-х годов. Ну, а-ля наш любимый Микаэл Теревердиев. Вот такая музыка, только менее известных композиторов. Вот достаточно часто звучала. Это неплохо.
Но это был выбор детей
это
или
выбор
их
детей.
Педагогов?
Ну, я не знаю, я не спрашивал.
Трудно, да.
Потому что мы когда посылали задание, мы говорили, пожалуйста, приготовь нам 3 номера от вашей музыкальной школы. Вот любых, на ваш выбор. А я просто садился в зал, эти номера слушал и как-то оценил. Ну, оценил доброжелательно, потому что у меня не было понимания, что их нужно там критиковать или что-то. А наоборот, поддержать. Где-то там даже иногда они ошибались, и я их учил, как нужно не обращать на это внимание, как надо перебарывать себя. То есть вот мотивирующий такой коучинговый, сейчас модное слово такое. Да.
Ну, контакт был.
Да, контакт у меня
ты
всегда с детьми.
Да?
С детьми огромный контакт. Они все счастливы, потому что я выходил к ним, я шутил, я рассказывал о своем детстве, как меня там преподаватель приходил, Шмитов Алексей, который сейчас знаменитый органист, и я убегал там, прыгал с первого этажа, хотел в футбол играть, в хоккей, и он говорил бабушке моей, что никогда ваш внук не станет музыкантом, ну, потом и про папу, как ремни он прятал и все такое прочее, потом переходил о том, что потом все-таки...
Папа и ремень, это вещи несовместимые, не говори.
Но ему нужно было, тем не менее,
показать. Да, конечно, да. Ну, вообще, конечно, это вот твоя деятельность, она с таким знаком плюс, колоссальным знаком плюс.
Ну, дай бог, я не жду никакой особой благодарности. Это просто делаю, потому что вот делаю. И спасибо, что есть такая возможность, и буду делать это дальше.
Так это еще плюс, что у тебя душа к этому лежит. А у меня такой вопрос. Там же были и старшие девочки, правильно?
Ну, безусловно.
Неужели никто не просил, спойте нам вот эту,
да нет,
эту?
Конечно же, просили. У меня, помимо встреч с детьми, бывают встречи со студентами, даже в технических.
Тут-то понятно.
В Питерском техническом университете или где-то. Потому что я же еще блогер, так сказать, у меня есть дуэты с рэперами современными и все такое прочее. Поэтому у меня молодежь на это с этой стороны. Какие-то по этому поводу шуточки я на этих встречах отпускаю. Но я пою. Я пою в конце песню «До завтра». И
все равно
пою, потому что это тоже моя визитная карточка. Ее знают педагоги, а детишки с удовольствием танцуют, подпевают мне и так далее.
Программа «Мастера».
Вот смотри, я помню тебя еще в каком-то длинном белом плаще.
Да,
ты
это 88-й,
90-й год, когда это только все начиналось, но при этом ты не бросал классического образования.
Да, но это благодаря отцу, наверное, и потому что он как-то мне смог это дело вселить в голову, что нужно обязательно получить образование. Классическое, я ему вот за это очень благодарен, потому что никто не мог предположить, что у меня так успешно сложится эстрадная карьера, а образование на тот момент давало какие-то гарантии. Я возвращаюсь к своей дочке. Сегодня, к сожалению, образование никаких гарантий не дает. В этом проблема, понимаете? Так жизнь изменилась. Это во всем мире так.
Но
это
все равно его надо получать.
Да, но его надо получать, потому что это то, о чем я говорю в спектакле и в мастер-классе везде, потому что это широкий кругозор. Вы будете более чистым человеком душевно и так далее. То есть вы будете более тонким человеком. Поэтому надо ходить в музеи, надо ходить в театры. Я просто очень люблю живопись, и в каждом городе, в том числе благодаря урокам музыки, у меня была возможность, поскольку мы работали с комитетами культуры, местными. Я первое, что просил, это чтобы меня отвезли в музей художественный. А в наших городах, слава богу, почти во всех, очень многих, благодаря там программе Луначарского в начале 20-х годов 20 века, очень хорошие музеи и художественные. Они, понятно, тоже в разном состоянии, но они хорошие. Они с хорошими коллекциями. Как раз вот время, там очень замечательно подобрана именно русская живопись, вот то, что мне нравится, конец 19-го, начало 20 века. Я неплохо в этом разбираюсь, и поэтому в Москве тоже посещаю всякие выставки, радуюсь тому, что там так много людей.
Да, это правда. И знаешь, что мне нравится? Что у тебя интерес к этому все равно не пропадает. Независимо от степени твоей популярности, совершенно независимо от количества проектов, тех или других, я надеюсь, ты также читаешь много.
Я читаю много.
Понятно. Скажи, у тебя есть такие люди или, может быть, человек, которому ты показываешь вот в первую очередь, вот ты чего-то придумал? Ну, я знаю, что ты водолей.
Да, да.
И как бы все равно ты решишь, что ты решишь сам. Это ясно и понятно. Но иногда трудно оставаться все время в собственном соку.
Ну, безусловно, безусловно.
Есть такой человек?
Ну, вот одного такого человека, может быть, нет, но в зависимости от настроения, от ситуации, я что-то показываю, там, например, родителям первым. Иногда что-то показываю жене. А иногда дочке Стеше, потому что...
Другой возраст, да?
Да, другой возраст, если что-то молодежное. Говорю, послушай, оцени там. Иногда чем-то делюсь там своим другом Володей Матецким и вашим тоже другом. Тоже потому, что интересно послушать профессиональное мнение, независимое мнение умного, тонкого человека, знающего много музыки. Вот такие вещи, понимаете? А самый основной критерий – это спеть, например, песню или сыграть пьесу на концерте. Сразу все понятно.
Ты считаешь, что публика не может ошибиться?
Нет, она может ошибиться, но ей может понравиться или не понравиться. Внутри себя какой-то есть ценс. Вот тебе, ты считаешь этот продукт достойным. Дальше ты его выдаешь для людей. И они уже оценивают это. Подходит это им или не подходит. То есть они же какой-то планки, ты уже опускаться не хочешь, не можешь, и просто это все равно тебе не верят, если ты начинаешь, так сказать, как-то совсем подстраиваться. Этого делать нужно все равно оставаться собой.
Ну, ты когда выходишь на сцену вот сейчас, ну вот, буквально когда там у тебя были концерты, они у тебя не прекращаются,
ну, да?
По разным городам мы и весим. Ты чувствуешь, что тебя ждут? Ты здесь желанный?
Да, я чувствую, я не хочу кривить душой, не могу сказать, что, может быть, там это стадионные аудитории, но в каждом городе моя мечта, чтобы находилось там хотя бы 1000 человек, которые меня ждут реально, и которые придут ко мне и пойдут за мной.
Я не могу тебя не спросить о твоей спортивной жизни.
Моя спортивная жизнь очень насыщена.
Так.
То есть я по-прежнему играю в футбол и играю в хоккей. В хоккей я играю не так давно, это очень трудно мне дается, потому что я с детства, к сожалению, на коньках вот профессионально не стоял, а это очень важно. Но это такой мужской спорт, очень сложный, интересный. А совсем недавно пригласил своего отца на стадион «Динамо», на его любимую команду сыграть.
Да.
Они, к сожалению, сыграли среднее, но стадион фантастический, и папа получил огромное удовольствие. Я вот тоже был счастливым.
Ну, какой ты молодец, надо же. Хорошо. А вот эти твои все жуткие экстремальные поездки?
Вы знаете, они не очень экстремальные, потому что все-таки маршрут заранее прорабатывается, и просто страны немножко экзотические, и то относительно. Ну, там, Марокко, Иордания, например, Монголия. В Монголии была действительно экзотическая поездка, потому что мы жили в юртах, и там нет толком дорог, асфальтовых в смысле. Но это было очень интересно, такой природы я нигде не видел красивой. Тоже интересно, тоже мы заезжаем, так сказать, в такие...
Мы это кто, если можно?
А мы, конечно, нет, но это группа моих друзей, куда, в общем-то, входят и артисты тоже. Валера Сюткин, Игорь Угольников. Не всегда все мы ездим, потому что у всех свои графики. Предводитель у нас Александр Гафин, такой тоже известный человек.
Да.
Вот. Ну и несколько бизнесменов, врачей там. То есть абсолютно такая разносторонняя...
И возраст разный.
Да, возраст разный. Но сейчас уже это возраст от 50 и выше. И следующий у нас план поехать в Шотландию.
Ух ты,
виски-тур.
Потрясающе. Виски-тур. Ты в потрясающей форме. Это не телевидение, поэтому я могу сказать.
Главное же дойти до конца в спортивной форме, вы же знаете.
Это да. Да. Главное... дойти так же достойно, как ты шел все эти годы.
Буду стараться.
До 50-летия, понимаешь?
Да, ну вот я говорю, что когда меня спрашивают, какая у вас мечта, я говорю, что моя мечта с оркестром играть в свои фортепианные концерты в любой точке мира, и чтобы находилось там 500-700 тысяч человек, которым это будет интересно. Вот у меня реально вот такая мечта. Я больше ни о чем не мечтаю.
Дима, спасибо тебе большое. У меня только самый последний вопрос. Программа наша называется «Мастера».
Угу.
Скажи вообще мастеру, нужна Маргарита?
Хороший вопрос. Во-первых, мне приятно участвовать в такой программе, потому что мастер – это уже, знаете, как это называют, маэстро, мастер – это
ну
уже,
да,
так сказать, некое такое признание. Маргарита нужна, потому что человеку нужна любовь. И Маргарита в данном случае я представляю как некий абстрактный символ, да, не конкретно человек из книжки. И, безусловно, любовь должна быть ко всему, что тебя окружает. К детям, к своей любимой женщине, к музыке, к тому делу, чем ты занимаешься, к себе, потому что надо заниматься и здоровьем, и собой тоже заниматься, себя не забывать, не загонять себя. Вот это тоже все случается. И именно такая большая unconditional, как говорится, такая, ну, вселенская любовь, она обязательно даст плоды. И чем заканчивается последний альбом Beatles? Что любовь, которую ты даешь, равна любви, которую ты получаешь. Поэтому нужно нести в мир много любви, и ты будешь получать много любви. И она будет сублимироваться в творчество, что для творческого человека и для мастера очень важно.
Спасибо. Спасибо тебе огромное. Сегодня у нас в гостях был композитор, пианист, певец, актер, продюсер, народный артист России Дмитрий Маликов. Спасибо, всего доброго. На одну недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».